Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Иногда вот смотришь на взрослого человека и думаешь, ну что ж ты как маленький? И самое главное, что это не описание какого-то конкретного человека, а это скорее описание поступков, которые могут совершать каждый из нас. Так вот, какие они, взрослые дети, и как полностью повзрослеть, мы обсудим с психологом Александром Шаховым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы знаете, Александр, вот сейчас, мне кажется, уже многие знают, что такое сепарация, что такое отделение от родителей. Мы не говорим про физическое отделение, да, мы говорим про психологическое взросление. Теоретически многие знают, что в основном это начинается с 3 лет, когда ребенок проявляет свою волю, вот я сам. Знать мы это все знаем. Знаем о том, что и к моменту пубертата мы становимся еще более такие, да, самостоятельно. Так должно происходить. Скажем так, что уже вот прям в 18 лет, да, то есть если в пубертате еще мы зависим от родителей, то в 18 считается, что вот уже полноценная жизнь, ты выходишь в свободное плавание и уже живешь такой взрослой жизнью. Ты уходишь из родительского дома, как принято считать, и ты как бы уже такой взрослый. Знать мы это знаем. Вот правильно я говорю? Вот такие вот шаблоны мы знаем.
Я бы тут уточнил, вы знаете. На самом деле то, что вы сейчас рассказали, это довольно высокий уровень психологической культуры, которая, конечно, сейчас в нашей стране повышается, но еще далеко не на том уровне, на котором вы думаете. У нас по-прежнему все еще мамкины, бабушкины истории по поводу того, что ну а как же ребенок, ему же нужно помочь выбрать институт. Вот помогу тебе закончить институт, женю тебя, детей родишь, вот тогда как бы я вздохну спокойно, внуков еще выненчаю. Вот такой принцип. Самое интересное, что вот еще такое молодое поколение, как вы, оно уже начинает об этом задумываться. Но проблема заключается в том, что это же проблема не только со стороны детей, а сколько со стороны родителей, потому что это же они обеспечивают сепарацию. Дети-то сами не могут ее обеспечить. А наши мамы и папы, и бабушки, они воспитаны еще в послевоенное советское время, где и психология воспитания, она еще крепостной России с того времени. Поэтому это проблема.
Я наткнулась на такое описание, когда дочка, я так поняла, дочке где-то лет 30 было, готовила какой-то курс по сепарации. И мама у нее спросила, говорит, а что это за слово такое? Она говорит, я так стою, думаю, как бы ей объяснить? Она говорит, мам, ну ты же знаешь, что такое сепаратор? Она говорит, ну да, но это чтобы отделилось молоко от сливок, что все. Она говорит, ну вот это то же самое, только от родителей. И мама сказала, ну тогда я поняла. И вот действительно вы говорите, что многие поколения, кто-то понимает, кто-то хочет задумываться, да, кто-то еще не совсем, не до конца понимает, кто-то не хочет это принимать. Тем, кто задумывается, как в первую очередь понять, что сепарация от родителей не произошла?
Хорошим признаком является отсутствие детских эмоций на родителей. К детским эмоциям мы относим такие, как страх, обида, вина. То есть я боюсь, что скажут родители, завишу от мнения, я боюсь, вдруг я что-то сделал неправильно. Я испытываю вину, если я что-то сделал неправильно, родителям не одобрят. Я обижаюсь, если мои родители меня не одобряют, не поддерживают. Правильное отношение с родителями – это отношение взрослый-взрослый. То есть я вырос, я взрослый человек, буду относиться к родителям так же, как мы сейчас с вами. То есть мы двое культурных людей, которые друг друга уважают, которые с друг другом разговаривают. И если вы мне, Оксана, начнете говорить, Александр, у вас прическа не такая, или что-то как-то не тем вы занимаетесь, и вам давно уже пора жениться или, наоборот, развестись. И мне скажут, Александр, а вы смотрели на свою жену? Ну что это за жена? Она даже готовить не умеет. Я вам скажу, Оксана, вы, конечно, меня простите, но... Ну и в таком духе, да? Но вот если вот такого отношения между родителями и детьми нет, ну, взрослого, нормального, значит, это не пройденная сепарация. Понятно, что какая-то часть наша, особенно у женщин, эта часть называется внутренний ребенок. Она всегда будет хотеть вот этих отношений, пытаться вернуться в прошлое. У нас всегда сохранится это состояние внутреннего ребенка и желание побыть маленьким, безответственным, о котором заботиться. О чем Эрик Берн рассказывал в своем «Люди, которые играют в игры», это три роли, да, внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. Это всегда будет. Но проблема заключается в том, что люди залипают в позицию внутреннего ребенка и не выходят в позицию взрослого. Мы внутренним ребенком можем быть и с мужем, и с начальником, это нормально, и с психологом мы можем, и родителем мы можем. можем быть тоже с мужем. Если муж пришел пьяный, я ему говорю, ты какого хрена пришел пьяный? То есть я как бы родитель выступаю. Он может отреагировать либо как ребенок, сказать, я больше так не буду, либо как родитель, он скажет, ты сама на себя посмотри. Либо мы можем как взрослые договариваться. Мы можем говорить, ну давай решим, потому что это действительно проблема, давай обсудим. То есть это периодически нормально, когда я могу с мамой там сказать, мамочка, я тебя очень люблю, я тебя вспоминаю наше детство, я тебе очень благодарен. Мама меня обнимет и скажет, я горжусь тобой, сынок. Это нормальные отношения, но переключение во взрослое состояние. В тот момент он говорит, я тебя люблю, сынок. Ну вот зря ты психологией занялся, из прокуратуры ты ушел. И тут я говорю, мам, давай не будем об этом, мы уже это обсуждали. То есть я перехожу спокойно в позицию взрослого, не испытывая ни обиды, ни раздражения, ни гнева. Я понимаю, это ее мнение. Вот это означает, сепарация пройдена.
Я сейчас еще тоже сразу начала вспоминать, когда родители начинают говорить детям, неважно сколько детям, да, 18, 40, 60, что ты неправильно что-то выбрал, что ты неправильно что-то надел, они начинают на тебя обижаться. И даже если ты спокойно пытаешься объяснить свою позицию, вот вопрос, объяснять свою позицию нужно или стоит вообще говорить, ну, вот это моя жизнь, и я так решил?
Конечно, нужно. Просто дальше мы говорим о неком манипулятивном или токсичном отношении. То есть наши родители, если они это состояние взрослого в себе воспитали, они по-взрослому смогут отреагировать. То есть, как правило, если родители уже взрослые, они могут сделать другого взрослого из своего ребенка. То есть они могут научить, как быть взрослым. Если родители не научили нас быть взрослыми, значит, они сами не взрослые. И тут возникает такая немножко токсичное отношение. Дальше мы выставим границы. Говорим, давай просто с тобой не обсуждать, как с любым другим человеком. Вот это, собственно, прекращение. Если родитель не видит этих границ и продолжает их нарушать, значит, вы должны сделать вывод, что вы сейчас в токсичных отношениях, в манипулятивных отношениях. И если вы не можете избежать этих острых тем, и постоянно они вызываются другой стороной манипулятивной, то никакого другого выхода, кроме увеличения физического расстояния, не существует. Вам нужно просто реже встречаться.
У меня как следствие просто пришла мысль такая в голову, что многие дети, как они говорят, мы вынуждены не общаться с родителями, и чаще всего этот расход какой-то не на очень благостной ноте. То есть поругались родители, ребенок, какое-то количество лет не общаются. У меня такой вопрос. Это чревато, когда мы не прощаем своих родителей и когда мы не прощаем своих детей. Как это влияет на нашу жизнь? Потому что я еще встретила такую вещь, что из серии мы не можем простить своих родителей, потому что мы по иерархии ниже. И мы их должны принять. Я не знаю, насколько это там бредовая мысль, которую я это увидела. Насчет прощения, допустим, если даже ребенок говорит, я вот простил своего родителя, но общаться вот я не буду.
Идея иерархичности – это как раз идея противоположной сепарации. Эта идея родилась традиционно из социального строя прошлых веков, поддерживалась в религиозных традициях, то есть почитай отца и мать свою до конца жизни, служи им, мама и папа решат, за кого тебе выходить замуж, на ком тебе жениться, чем тебе заниматься. И поэтому в старой вот этой в иерархии мама, папа, главные, не подразумевалось вообще никакой сепарации, не подразумевалось никакого равенства в принципе. То есть это идея только современного демократичного общества. Поэтому иерархия не существует, если мы хотим говорить о равности, о свободе всех, то мы должны говорить, что нет, родители родили нас, воспитали, мы им благодарны за это. И дальше, после того, как нам исполнилось 18 лет, мы самостоятельны и никому не должны. То есть мы можем заботиться о своих родителях из чувства теплоты, как о любых других людях. Я понимаю, что это может сейчас выглядеть в нашем патриархальном иерархическом обществе несколько парадоксально и даже агрессивно, да, воспринимается.
Да.
Но давайте вот реально посмотрим на мир. Мир меняется. То есть мы взрослые самостоятельные люди, нам уже, наверное, родители не должны указывать, как раньше, что нам делать. Мы хотим самостоятельности, поэтому мы выросли, мы благодарны родителям, но дальше мы взрослые и равные личности. И если мы поссорились с родителем, я понимаю, что я взрослый человек, я не испытываю обиды на них. Ну, то есть мне немножко грустно из-за того, что у меня нет отношений с родителями, но я не стараюсь убедить их в том, что я прав. Это точно такая же позиция родительская. Родители меня пытаются убедить, что они правы, я их пытаюсь убедить, что я прав. Взрослая позиция заключается в том, что вы правы со своей точки зрения, я прав со своей точки зрения. Вот это вот правильное такое отношение, которое говорит о сепарации. Если другие есть чувства, у женщин в основном, это такие чувства вины.
Да.
Это же моя мама, ну как же? А проблема, знаете, в чем заключается? Вот как вы думаете, откуда такое вот пиететное отношение к маме? Почему у нас возникает идея, что между мамой и дочкой должны быть обязательно эмоционально близкие отношения?
Ну, потому что это с самого детства нам навязано как раз-таки мамой, мне кажется. С самого детства ты слышишь о том, какая ты правильная, какая ты неправильная, как хорошо, как плохо. И мы уже просто привыкли, и, конечно, мы сами думаем, что мы обязаны маме бежать помочь. Мы считаем, что муж должен влюбиться в нашу маму и тоже бежать ей помочь, и все-все-все окружающие. Ну, это мне кажется.
Абсолютно верно. Плюс еще к этому можно сказать сказки. В сказках же мама – это всегда эмоционально близкий человек, и она всегда заботится, принимает и всегда ее любит такая, какая она есть. И поэтому у нас возникает вот это внутреннее следование этому шаблону. Да? Мы думаем, что если это мама, то она должна быть обязательно эмоционально близким человеком. Я огорчу многих людей. Между вами может и не быть эмоциональной близости. Эмоциональная близость – это то, что происходит между родственными душами как друзья. У вас есть родственность на уровне тела, то есть у вас общие гены, но эмоциональной близости может не быть. Вы совершенно, может быть, по структуре, по психической, разными люди, темперамент разный, характер, увлечение, интеллект. И вы не обязательно можете быть эмоционально близкими человеками. Поэтому я своим клиентам и вообще всем предлагаю разделять родитель и мама. Родитель — это тот, кто родил, воспитывал, заботился. Мама — это все-таки категория эмоциональной близости. Не каждый родитель может быть мамой и папой. И не каждая мама и папа – родитель, самое интересное. Мы можем во взрослой жизни найти таких людей, которые не являются нашими родственниками, но относятся к нам с эмоциональной заботой и близостью.
Факт.
И вот они и будут нашими настоящими мамами и папами на самом деле.
Сейчас у всех развался просто шаблон.
Да, да, да. Это я понимаю. Это невероятные вещи, потому что это очень противоречит вот этому иерархическому шаблону. Но если сейчас приоритет на развитие личности, индивидуальности, на равноправии, то мы вынуждены будем это принять или вернуться назад. И это означает, что как 100 лет назад мама будет решать, за кого выходить. И, кстати, сейчас в некоторых кавказских или в азиатских республиках до сих пор это существует. И мне пишут клиенты и клиентки, это колоссальная проблема. Родители выдают замуж за кого-то, не спрашивая совершенно.
Да, даже мне пишут периодически письма о том, какие истории у девушек бывают, особенно живущих на Кавказе и азиатские страны. Это я соглашусь. И ты просто понимаешь, мы вроде бы в современном мире живем, да, но насколько все еще далеко до трансформации, которой мы действительно говорим, что хотим, но нам еще далеко. Мы еще только поставили, мне кажется, тапки в эту сторону.
Просто у нас сейчас такие процессы социальные, внутренние идут, они стремительные, просто очень быстро. Если раньше это растягивалось на несколько поколений, то сейчас в рамках одного поколения может измениться несколько парадигм. И мы как раз вот сейчас живем в такое очень интересное время смены вообще социальной роли, понятия гендер. У нас сейчас больше, чем 2 пола, то есть это невероятно. Наше природное поведение, те, которые изучают этологи, специалисты по поведению животных, констатируют, что наши гены, то, что заложено в нашей психике, не готовы к тем переменам, которые сейчас происходят в социуме. Мы не готовы. Мы по строению мозга, по нашему поведению инстинктивному, мы по-прежнему обезьяны. То есть у нас есть какие-то элементы такого социального общества, иерархического, но сейчас такие стремительные изменения, что мы не можем воспринимать, как это больше, чем 2 пола, как это гендеры есть разные, то есть трансгендерные люди есть.
Да, но у нас еще есть такая привычка судить, оценить, сказать, как правильно. И я сейчас смотрю на людей, которые, например, моего возраста, да, мне уже классно, когда я вижу, что люди начинают шире мыслить, и которые безоценочно проходят мимо других людей, когда те не влезают в их границы, опять же. Если я вижу людей старше, мне вообще хочется сказать, вот вы вообще большие молодцы, потому что чем больше, мне кажется, расширение границ и принятие, да, тебе может это не нравиться, но вопрос, зачем ты осуждаешь, у меня всегда он остается один. То есть если тебе это не нравится, ну отойди. Отойди и живи своей жизнью. По поводу изменений, да, интересно, что мы не готовы, мы действительно не готовы. И как любят говорить взрослые, вот поколение нынешнее, оно потерянное. А мне кажется, оно не потерянное, оно должно наоборот как-то задать каких-то своих интересностей и, наверное, больше чувствительности, больше внимания друг к другу. Мы к этому придем. Хотелось бы поговорить по поводу этапов сепарации. Есть ли какие-то техники, с чего начать, чтобы отделяться от родителей? Как мы уже сказали, не в физическом, взял мешочек с вещами и ушел из квартиры родительского дома, а действительно на психологическом уровне.
Давайте посмотрим сразу в корень. То есть внешнее проявление человека является его поведение. Как мы определяем, что человек взрослый или детский? И поведение. Например, нужно принимать какое-то решение, а он забился в угол и плачет. Он избегает ответственности, например, избегает серьезного разговора, как многие мужчины сейчас. Какого-то серьезного разговора решения проблем в семье, детское поведение, избегание. Да. Поведение является внешним проявлением. Что стоит за поведением? Что является причиной поведения? Причиной поведения являются эмоции. То есть человек чувствует страх, и он убегает. Что же является причиной эмоций? Это самое интересное. Мировоззрение. Мысли, по сути дела. То есть я думаю о чем-то. Это вызывает эмоции. Эмоции вызывают поведение. То есть корень всей проблемы — это мировоззрение. И поэтому, если мы будем взрыть корень, то сепарация происходит тогда, когда у человека формируется самостоятельное взрослое мировоззрение. Ребенок — это та личность, в которую родители вкладывают свое мировоззрение. Мировоззрение их эпохи. И больше того, это даже не их эпохи. Скорее всего, это мировоззрение их бабушек и дедушек, то есть наших бабушек и дедушек, которые слегка подкорректированы личным опытом наших родителей. И, по сути дела, мы получаем вот это основное мировоззрение, какое-то культурное. Родители учат, как жить в обществе. Если мы в определенной культуре живем, родители говорят, не надо, например, так коситься на афроамериканцев, потому что это в культуре не принято, предположим. Поэтому они, по сути дела, нам закладывают свое мировоззрение. Дальше родители должны поощрять к тому, чтобы ребенок развивал свое мировоззрение, формировал свое видение мира, адаптировался к этому миру, к новому, так, как видит он, в соответствии с его личностными, индивидуальными особенностями. Например, мой папа может быть очень авторитарным, сильным человеком, а я творческий и такой ранимый. И папа мне говорит, бей морду первым, значит, иди на спорт, главное в регби играть, а мне хочется рисовать и на скрипке. Понимаете? То есть если я буду воспринимать папину парадигму, он меня будет ее вдалбливать, как устроен мир, папа говорит, здесь выживает сильнейший, будь сильным, не показывай свои эмоции. Это противоречит моему вообще индивидуальному проявлению и моей парадигме. А я вижу мир другим, я не хочу проявлять насилие, я пацифист, мне нравится творчество, я хочу, чтобы все люди дружили, я не хочу ни с кем конкурировать. То есть если родители позволяют ребенку сформулировать свою парадигму, свое видение мира, предоставляя ему альтернативу, что должна делать школа, она предоставляет альтернативу, говорит, вот смотри, вот есть так, ты что выбираешь?
Да, должна быть, главное слово.
Должна быть, да. Взрослая личность, по сути дела, это личность, которая формирует собственное мировоззрение на мир. И потом с этим мировоззрением выходит. Оно потом очень сложно меняется, потому что мы его формируем в самые глубинные слои подсознания. И вот, по сути дела, несепарированный человек, то есть несепарированный ребенок, это тот, который мыслит парадигмой, мировоззрением своих родителей, который не видит мир реальным, мир, в котором он сейчас живет. Где если мама говорила, что секс — это грязно, то женщина до сих пор живет с ощущением, что секс — это грязно. И это отражается на ее поведении, на ее отношениях. Это означает, что она консервативна в сексе, это означает, что она консервативна в отношениях. И современные мужчины, например, они очень раскрепощенные в этом смысле. А если женщина будет придерживаться старых установок, то ей будет сложно найти взаимоотношения, она будет чувствовать, что она не такая, чувствовать вину. Это вот вам, пожалуйста, детские эмоции, вина, страх. Я не могу адаптироваться к этому миру, и мне нужно снова бежать к маме и к папе и спрашивать, мам, ну вот я же делаю так, как ты мне говорила в детстве. Я правильно себя веду? Мне нужно обязательно подтверждение твое.
И мама скажет, да, все правильно, и она пойдет
в очередной
круг.
Да, ты правильно, а тот парень, он просто тебе не подходит. Ищи себе хорошего парня. И поехали, да.
Очень часто, кстати, вопросы от девушек приходят. Вот я одна, много-много лет, и я не могу себе никого найти. Все мужчины козлы, будем откровенно говорить, да, они попадаются одни и те же. Чаще всего это заканчивается действительно советом к маме, и он вот такой, как вы сейчас сказали. И что происходит потом, когда девушка, например, когда-то вдруг, когда уже решит смотреть на мир шире, пойдет развиваться, она понимает, что пол своей жизни она прожила не своей жизнью. Это прям вскрывается, мне кажется, и расстраивает.
Одна из самых частых фраз, которые я слышу от клиентов, самое частое. «Где же вы были лет так 20 назад?» Пишут 40-летние женщины, которые говорят, «Господи, это же было понятно с самого начала, но я почему-то держалась за старые представления, никто об этом не рассказал». А кто должен был об этом рассказать? Мама и папа? Но винить их сложно, потому что они сами не знали.
Вот. Парадокс в том, что действительно мы живем с родителями, которые чаще всего сами еще как дети, а их родители такие же, как дети. Были и, возможно, остаются. И тут цепочка.
Несмотря на то, что то поколение — это те, кто прошли войну и спасли нашу Родину, по-прежнему мы испытываем глубокую благодарность, но это не говорит о их квалификации в отношениях. То, что они спасли страну, не означает, что они были счастливы в отношениях. Это совершенно не одно и то же. Психология довольно молодая наука. О психологии отношений мы стали говорить вот-вот. Это буквально это бум, который начался, вот, может быть, года 3 назад. Он только сейчас набирает свои обороты. Поэтому да, это большая проблема.
Но самое позитивное здесь, мне кажется, все больше людей. И уже не только девушки, но уже подключаются мужчины. Начинают интересоваться, как сделать свою жизнь лучше. Как выстроить действительно хорошие отношения. Не будем всех, конечно, травмировать. Нам еще до этого далеко, но мы на правильном пути. Потому что, как вы правильно сказали, что все развивается с каким-то невероятной космической стремительностью, и очень скоро мы к этому придем. Что бы можно было посоветовать тем людям, кто сейчас понял, что, боже мой, я думал, что я давно уже взрослый, оказывается, я еще ребенок, или я ребенок вот в конкретных моментах, или вообще я все понял, или я не понял ничего, но хочу что-то сделать со своей жизнью, чтобы она была лучше.
Здесь есть такая сложность, которую нужно пояснить. Я сказал такую очевидную вещь, что нужно просто развить свое взрослое мировоззрение. Ну, то есть, да, стать взрослым. И любой взрослый человек скажет, я что, не взрослый, что ли?
Да, да, да.
Я вообще адекватно смотрю на мир.
Я 18 лет ушел от родителей и живу все годы один. У меня все нормально, я взрослый.
Ну, даже если не 18, даже 25, все равно даже если живу у родителей, я все равно делаю то, что я хочу. Мы сказали уже, как определить, что не сепарирован вот по этим эмоциям по детским, в зависимости от родителей, не самостоятельности, страха самостоятельности. Прежде всего, взрослый человек – это тот, кто боится, но делает. То есть все люди боятся, но смелые – это те, кто боятся и делают. Те, кто умеют преодолевать страх, и у них есть интерес. И самая их большая ценность – это свобода. А вот у детей самая большая их ценность – это защита. У женщин, безусловно, конечно, будет вот эта тяга защиты, их заботе, это их внутреннее такое состояние больше. Но если женщина себя чувствует более-менее самостоятельной в принятии решений, не боится выбирать, не боится действовать самостоятельно, не боится зарабатывать, не боится определять самой, например. Самая частая проблема – меня спрашивают, а вот мне уже 30, а надо замуж выходить? Или вот, например, мне 35, уже пора, где найти нормального мужчину? Я их спрашиваю, а кто вам сказал, что пора? Часто мне задают вопрос, а я вообще не хочу отношений, это вообще я нормальная? И вот это признак того, что это не взрослые отношения, потому что у взрослой женщины, 35-летней, есть внутри парадигма, которая ее родители вдолбили. Она думает, что общество, на самом деле, родители, что каждая женщина должна выйти замуж обязательно. И без замуж она не может быть счастливой в принципе, как человек, как личность. Но вот это означает сепарация непройденная. Во-первых, нужно понять, какую парадигму принять, то есть научиться, у кого мы новую парадигму принимаем. Нужно слушать учителей. Ну, это всегда так, да? То есть мы учимся в школе, мы учимся у родителей. Нужно найти новых учителей. Те, кто расскажет о новой парадигме, представит ее, аргументирует ее. Тогда мы сможем ее принять. Это как любая вера или как любое обучение. Но еще есть некоторая сложность именно с психологической точки зрения. Дело в том, что вот эти основные идеи наши парадигмальные, то есть мировоззренческие, они заложены глубоко в подсознании, и они связаны и блокированы с определенными эмоциями. Иными словами, мы запоминаем какие-то сентенции, какие-то предложения, какие-то фразы, девизы, какие-то нормы поведения, когда испытываем сильные эмоции. Например, наорали на нас. Мама наорала, сказала «кривоногая, криворукая». И внутри нас заложилась вот эта вот идея «я криворукая», потому что я испугалась, я обиделась, и это запомнилось. Иными словами, мы очень сильно запоминаем то, что связано с сильными эмоциями. И вот это называются бессознательные блоки, установки. И снять их нужно точно так же, как они установлены. То есть нужно пережить, собственно, эту эмоцию. То есть ее нужно открыть, этот пузырек. И когда мы открываем, там будет боль, там будет вот эта обида, там вот это будет страх. И люди туда не хотят двигаться. Никто себе добровольно палец дверью не прищемит. Попробуйте это сделать. У нас есть блок на причинение себе боли. Вот точно так же эмоционально. То есть самостоятельно людям очень тяжело добраться до этих блоков, открыть эту крышку эмоциональную, прожить эту эмоцию и изменить первичное вот это, собственно, эту идею. И поэтому в идеале это психолог. В неидеале можно пробовать самостоятельно, но, опять же, вот нужно развить некую сознательную способность. Во-первых, нужно развивать такой навык, как саморефлексия. Способность определять свои эмоции, слышать свои мысли. Особенно определять автоматизмы, то есть автоматические мысли. Те, которые мелькают быстрее, чем мы их можем увидеть и услышать. Через саморефлексию можно попробовать найти вот эти болезненные мысли. А почему? То есть, иными словами, женщина, которая задает мне вопрос. А это вообще нормально, если я не хочу отношений? Спросит, а почему я решила так, что это ненормально? Почему я так по поводу этого сильно беспокоюсь? Что я вообще чувствую по этому поводу? И вот когда она определит, а что я чувствую? Где это вообще в моем теле? Как это определяется в моих ощущениях? И вдруг она почувствует, а когда я думаю о том, что если я вдруг не замужем, мне страшно. И она спрашивает, а чего я, собственно, боюсь? Вот этот страх спросить внутренний. А я боюсь одиночества. А почему я боюсь одиночества? А потому что мне мама говорила, что очень страшно быть одинокой, что тебе никто в старости стакан воды не подаст. Да, блин, пить-то не хочется в старости. Понимаете, вот этот процесс. То есть, если человек самостоятельно сможет его освоить, то да. Могу по опыту сказать, что это сложновато самостоятельно делать. Потому что нас никто не учил рефлексии, и это очень похоже на обучение плаванию или обучение езде на велосипеде. Нужно совершить очень много ошибок, много очень нахлебаться воды, прежде чем это сделать. И есть очень великий, большой шанс, что вы нахлебаетесь раньше и бросите это, чем достигнете какого-то результата. Поэтому в идеале, конечно, пойти научиться. Но все равно есть люди, которые самостоятельно пытаются освоить. Без этого любое изменение мировоззрения будет на уровне, знаете, на котором я все понимаю, а сделать ничего не могу. И вот это вот признак того, что я умом понимаю, все понимаю, что нужно вести себя так. Но заставляет это меня вести не мое понимание, а мои программы в подсознании, которые вызываются эмоциями, а эмоции вызывают поведение. Вот такая история, в общем.
Эта история правдивая, настоящая, но сейчас у всех, кто испытал хоть какую-то малейшую долю отчаяния, все возможно. Во-первых, всегда могут помочь специалисты. Во-вторых, долго, но возможно сделать это самостоятельно. Все мы хотим счастливой жизни, но главное не просто хотеть, главное думать, дальше делать. Если мы будем делать, то все возможно. Мне остается только добавить, что со мной на связи был психолог Александр Шахов.
Желаю всем вам успешно сепарироваться, быть успешными, самостоятельными людьми, которые строят свою жизнь в любви и счастье. Будьте счастливы.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.